Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главном. Сергей Ковалев написал открытое письмо Владимиру Путину. Дмитрий Медведев выразил поддержку Сербии в конфликте вокруг Косово. В Пакистане при взрыве погибли 8 человек. Известный российский правозащитник Сергей Ковалев написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Центризбиркома Владимиру Чурову и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ковалев, в частности, пишет, что в России, где едва пробивались ростки демократии, больше нет главного критерия демократии выборов. Подробнее об этой теме сразу после новостей. Первый вице-премьер и кандидат в президенты России Дмитрий Медведев выразил поддержку Сербии в ее нежелании признать независимость Косово. После переговоров в Белграде с сербским руководством Медведев сказал:
«Я считаю, что такого рода поддержка, особенно в нынешних условиях, необходима Сербии, и эта поддержка должна носить не только моральный и правовой характер, но и основываться на тех международных соглашениях, которые мы сегодня подписывали, на тех конкретных договоренностях, которые в конечном счете будут способствовать укреплению наших взаимосвязей и улучшению социально-экономических стандартов жизни в наших странах».
В ходе визита Медведева в Белград было подписано соглашение о строительстве в Сербии трубопровода, по которому российский газ будет поставляться в Европу. Высокопоставленный сербский представитель посетил Косово, несмотря на недовольство местных властей. Слободан Самарджич, министр по делам Косово в сербском правительстве, прибыл в провозгласившую недавно независимость провинцию, чтобы встретиться с живущими там сербами и представителем ООН Иохимом Рюкером. Вице-премьер косовского правительства Хайреддин Куки назвал поездку Самарджича провокацией. Администрация ООН в Косово начала Сначала планировала отказать ему в праве въехать в край, однако затем пересмотрела это решение. Россия договорилась с Северной Кореей об освобождении теплохода «Лидия Демеш». Как сообщил представитель российского консульства в КНДР, судно должно быть отпущено в ближайшие дни. Северокорейские пограничники задержали теплоход в Японском море в субботу, обвинив экипаж в нарушении государственной границы с КНДР. Компания-судовладелец обвинение отвергает.
Из-за непогоды капитан был вынужден приблизиться к северокорейскому берегу. По УКВ сообщил о том, что просит разрешения на заход в территориальные воды КНДР.
Сказал представитель судовладельца. По информации российского посольства в Северной Корее, на борту теплохода находится 25 человек. Лидия Демеш следовала из Японии во Владивосток с партией подержанных автомобилей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Киргизии выразил глубокую обеспокоенность ростом числа убийств в России киргизских граждан. В заявлении, принятом сегодня депутатами, указывается на то, что только в этом году в России были убиты 8 рабочих из Киргизии. Парламентарии призвали Москву немедленно расследовать эти преступления. На прошлой неделе в Бишкеке местные правозащитники вывели на улицы десятки людей, протестуя против ксенофобии. Вопрос о борьбе с национализмом обсуждался 22 февраля в Москве на неформальной встрече лидеров стран Содружества независимых государств. В Белоруссии дочери находящегося в тюрьме оппозиционного лидера Александра Козулина объявили голодовку. Они требуют разрешить ему присутствовать на похоронах умершей в субботу жены. Сам Козулин держит голодовку с воскресенья. Власти пока не дали разрешения на временное освобождение политика. Похороны назначены на вторник. Козулин был кандидатом в президенты Белоруссии. В 2006 году его приговорили к 5,5 годам заключения по обвинению в организации антиправительственной демонстрации. В секторе Газа на границе с Израилем тысячи палестинцев в понедельник выстроились в живую цепь, протестуя против блокады сектора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Представители радикальной группировки «Хамас», захватившие в июне власть в секторе Газа, заявляют, что конфронтация с израильской армией вовсе не входит в их планы. Они лишь намерены привлечь внимание мировой общественности к невыносимой гуманитарной ситуации, вызванной израильской блокадой. Вовсе не хотим какой-либо эскалации на границе. Наоборот, наша цель — привести ситуацию в норму, успокоить население, заявил депутат палестинского парламента Джамаль Хади. Однако военное командование объявило, что любые попытки нарушить границу будут пресекаться всеми доступными средствами. Силы израильской пограничной охраны и войска, дислоцированные на границе, приведены в состояние повышенной готовности. В Израиле опасаются, что палестинцы могут прорваться на территорию страны, как это было около месяца назад на границе сектора Газа с Египтом, и тоже в связи с гуманитарной ситуацией. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Грузинские официальные лица утверждают, что Москва и Тбилиси договорились о возобновлении с конца марта прямого воздушного сообщения. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Председатель транспортной администрации Министерства экономического развития Грузии Ираклий Тактакишвили убежден, что с конца марта воздушное сообщение между Грузией и Россией будет восстановлено в полной мере и на паритетной основе. Господин Тактакишвили заявил, что с конца марта по 10 рейсов в неделю будут выполнять грузинские авиакомпании и по 10 рейсов российские. Как известно, авиасообщение между Грузией и Россией было прервано по решению российской стороны осенью 2006 года на фоне обострения отношений между двумя странами в связи с арестом российских офицеров по обвинению в шпионаже. Официально Москва ссылалась на задолженность грузинских авиакомпаний. В Тбилиси же заявляли, что речь идет о давно еще в 90-е годы обанкротившихся авиакомпаниях, и государство не обязано покрывать их долги. Тем не менее, председатель транспортной администрации выражает уверенность, что вопрос решен и никаких проблем не возникнет. Более того, две грузинские авиакомпании Аэрзена и Georgian Airlines будут соперничать друг с другом за приобретение лицензии, необходимой для выполнения рейсов в Москву и другие российские города. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Высокопоставленный пакистанский генерал, еще не менее 7 человек погибли сегодня при взрыве в городе Равалпинди на севере страны, свыше 20 человек ранены. Смертник подорвал бомбу около машины, в которой находился генерал, среди погибших его охранник и водитель. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск «Последних известий». Ознакомиться с ним вы можете также и в интернете. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитник Сергей Ковалев обвиняет руководство России во лжи и имитации демократии. Почему в российском обществе так легко прорастают апатия и цинизм? Фильм братьев Коэнов «Старикам здесь не место» получил 4 премии «Оскар». Почему российские режиссеры остались без наград? Кубинский лидер Кастро стал на 5 лет моложе. Почему новое руководство республики ничем не отличается от старого? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 25 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Российский правозащитник Сергей Ковалев обратился с очень критическим открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, председателю Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову и министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Этот документ обнародован на сайте «Права человека в России». Ковалев резко протестует против практики отмены свободных выборов в России, обвиняет российские власти во лжи, которые не верят даже ее сторонники. Это цитата. Я беседовал с Сергеем Ковалевым об этом его письме.
Вы знаете, мне показалось как-то неестественным и немножко стыдным, что все понимают, что их водят за нос, что первые лица государства систематически и бесконечно лгут, и все молчат. Поэтому я и взял и написал. Почему именно сейчас? Потому что недавно прошли выборы, совсем скоро другая комедия этого рода, преемника станем назначать. И уверяю вас, что это будет проконтролировано так же, как голоса в пользу «Единой России». Ну, за выборы, если мы знаем, кто будет следующим президентом.
Почему вы на этот раз решили обратиться в одиночестве? Вот такое личное письмо. Есть же правозащитное сообщество, ваши товарищи по партии «Яблоко». Почему вдруг решили сам это сделать?
Мне кажется, что это дело индивидуальное по своей природе. Я вообще плохой организатор. Если я подписываюсь вместе с кем-нибудь, то, как правило, это не мой текст, а кто-нибудь и написал. Можно ждать разные реакции. Может быть, эта реакция будет довольно стандартной, просто игнорировать. Ну, кто в конце концов? Ну, вот вы скажете что-то по радио, ну, эхо скажет. А вообще-то говоря, ни один телеканал вообще ни рта не раскроет, если только не возникнет специфическая кампания. И это наиболее вероятно, но есть вероятность и другая. Острота реакции адекватная остроте написанного. Ну и тогда, естественно, для человека, решившего этого написать, не вовлекать подельников, что называется. Если кто-то захочет одобрить, ну и такие есть уже, одобрить или там одобрить коллективно то, что написано в этом письме, ну ради бога, это, так сказать, индивидуальный выбор. И это традиция далекого диссидентства. Никогда в жизни я не предлагал никому ничего подписать. А это человек решал уже сам.
Сергей Адамович, скажите, пожалуйста, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи, о которой вы пишете, о которой вы говорите, он ничтожно мал нынешней России?
Чем я объясняю это?
Да.
А это наша традиция национальная. Ну, это, если хотите, такой воспитанный цинизм. Он ведь воспитывался у нас в стране не только после 17-го года. Посмотрите, как царь разговаривает с декабристами. И как они с царем разговаривают. Это психологически очень интересно. Ну, это не единственное, думаю я, объяснение. Такая традиция не ввязываться в эти дела и относиться к власти как к чему-то далекому и чуждому, и не требовать от нее ничего, не дай бог, а слава богу, если она тебе мешать не будет. Может быть, это и в чертах национального характера, я этого не исключаю, кстати, но во всяком случае это долго и упрямо воспитывалось. И, между прочим, тут имела место и селекция. Как биолог я понимаю, что такое селекция, лагерная селекция. Лагерная и военная, ну и всяких иных, там, раскулачивание селекции. Понимаете, это же то, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне. Существует отбор, существовал отбор в сталинских лагерях, работал и просто жребий, так сказать, слепая судьба. Но уж, уверяю вас, и отбор тут тоже имел место. Все, что торчало немножко выше среднего уровня, аккуратно сбривалось. И уж потомство точно не оставляло.
Вы приходите к выводу, что России нужны умные, смелые, очень добрые лидеры, которые смогли бы организовать решительный, спокойный, упрямый, непримиримый протест и не дать ему свалиться в кровь и коричневую чуму. Я процитировал ваше письмо. Только сейчас вы дали очень пессимистический анализ того, что происходит в стране. Откуда возьмутся эти добрые лидеры, как вы считаете?
Знаете, это от нас с вами зависит. Как откуда? Откуда взялся Андрей Дмитриевич Сахаров? Несмотря ни на какой отбор, несмотря ни на какую элиминацию лучших генотипов, тем не менее, откуда-то это берется? Почти на грани чуда, чтобы в такой задавленной стороне возникло движение, то хорошо вам известное движение 60-х, 80-х, которое на самом деле имело исторический результат. Я в этом совершенно убежден. Направление перестройки не было бы таким, если бы не диссиденты, так называемые. Это опосредованная связь. Конечно, там Михаил Сергеевич вряд ли читал самиздат. То, что получилось, получилось в результате сложившихся обстоятельств не только внутренних, и главным образом не внутренних. Давление извне в сторону демократизации было очевидным, и вот оно было в значительной мере результатом того, что в стране была нравственная, подчеркиваю, нравственная, не политическая оппозиция.
А сейчас возможно возобновление, регенерация этой нравственной оппозиции, она существует вообще, кроме вот отдельных каких-то очагов таких маленьких,
знаете,
остающихся?
Мне бы хотелось думать, что все-таки существует. Мне представляется, что единственное предсказание состоит как раз в том, что такая возможность есть, более того, что она будет использована в 21 веке. Страна в тупике. Из этого тупика нету выхода при помощи демократической процедуры. Выборы, все, это уже зачеркнутая вещь, зачеркнутая при этой власти навсегда. Вы не можете воспользоваться выборами. Выборы всегда будут такими, какими они вот прошли. Посмотрите внимательно на наше избирательное законодательство, ныне действующее. И посмотрите на внедренную практику административного ресурса, так называемого. Они же не стесняются даже этот термин публично произносить. И слово «преемник» теперь, так сказать, получила право гражданства в выборах. Что это такое преемник? Вы представляете себе, чтобы в демократической стране вдруг сказали о кандидате в президенты преемник? Механизм демократический выхода из этого, ну, правового, нравственного, исторического кризиса, даже больше, чем политического, перечеркнутый. Нет возможности. Революция, неизбежной кровью, ну, не дай бог. И остается только одна очень невероятно трудная возможность. Ну, возможность, ну, если хотите, вот, как я и написал в этом письме, перед нами путь Чешского народного фронта или солидарности, когда с нынешней властью разговор только один, позвольте вам выйти вон. Возможно, это невероятно трудно, но возможно. И мне кажется, что это возможность единственная. Потому что если эта власть вдруг начнет возвращаться к демократическим выборам и откроет поле политической конкуренции, то она будет уже не эта власть. Эти ребята не для этого власть сосредоточили в своих руках и навязали нам все эти советские непрерывные властные вертикали сверху донизу там и так далее.
Правозащитник Сергей Ковалев обратился с открытым письмом к руководству России. Со времени проведения в стране первых всенародных выборов президента прошло 16,5 лет. Россия за это время далеко ушла вперед или вернулась далеко назад. Специальный предвыборный проект «Радио Свобода». Вспомним выборы президента. В июне 91 года первым главой государства России избран Борис Ельцин. У микрофона Данила Гальперович.
Прежде чем мы вспомним даты и цифры, правила избирательной кампании 91 года и точные проценты, полученные кандидатами, давайте вспомним другое.
Ельцин! 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 Ельцин!
Борис Ельцин, председатель Верховного Совета тогда еще РСФСР, был главным героем митингов и народных новостей. Он ездил по стране, встречался с избирателями, и было видно, что отдает он этим встречам всего себя. Спал будущий президент России в основном в самолете, а интервью давал даже на переездах из аэропорта в город, как, например, вот это интервью в тогда еще Свердловске для «Радио Свобода», в котором Ельцин говорит о том, как он будет решать вопросы с армией и военно-промышленным комплексом, когда станет президентом. Маленькая машина, слабый микрофон и рядом будущий лидер страны.
Мы с министром Язовым договорились вместе встретиться и подписать специальный документ. Что же все-таки будет дело непосредственно России? Как осуществлять контроль за действиями армии на территории Российской Федерации, чтобы она там не нарушала законы? Как осуществлять меры по социальной защите военнослужащих и их семей? Закон наш, который принят Российской Федерацией, что все те ребята, которые призваны на территории Российской Федерации, не могут, да, значит, участвовать в боях против гражданского населения, мы считаем, что наша задача все-таки заставить каким-то образом, значит, и Министерство обороны, и руководство страны с уважением относиться к нашим законам и выполнять его. И я уверен, мы это добьемся.
Из бывших соратников Ельцина по КПСС никто не мог понять, почему этот человек сделал столь крутой разворот. Главный соперник будущего президента России на выборах 91 года Николай Рыжков был уверен, что популизм Бориса Ельцина наигранный и что он, Рыжков, должен сказать об этом людям. Бывший премьер Советского Союза считает так до сих пор.
Я и тогда себе отдавал отчет, и я сегодня это говорю через много лет. Я прекрасно понимал, что у меня шансов на победу в то время не было. Побуждало меня то, что все-таки надо идти на эти выборы. Потому что вокруг Ельцина в то время была такая эйфория. Все визжали, все кричали, что это спаситель Родины пришел. Я знал в Москве больше других. Мы же с одного гнезда с ним. Мы с одного города, Свердловска. Мы заканчивали один институт, только он немножко раньше, я несколько позднее. Он строительный факультет, я механический факультет. Я его знал с 68 года. Я его знал хорошо и как руководителя, и как человека. И поэтому у меня не было никаких иллюзий в отношении его.
При этом Николай Рыжков был лишь одним из пяти кандидатов, противостоявших Борису Ельцину. Руководитель исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский уверен, что тогда у россиян был реальный выбор. И выборы 91 года во всей российской истории, пожалуй, были самыми заслуживающими это название.
Это действительно были выборы. И все кандидаты, все политические силы обращались в первую очередь к народу, к избирателям. И выбор был достаточно ясен. Или радикальная перемена. Этот выбор представлял Ельцин, во всяком случае, в глазах народа. Ну, в глазах народа он еще олицетворял разрыв с коммунистическим режимом и даже приход демократии, хотя это была, может быть, в какой-то степени иллюзия. Но вот это была четкая линия. Те, кто голосовал за Ельцина, и те, кто голосовал против него, прекрасно понимали, за что они не голосуют. Был противоположный выбор. Это консервация существующего режима и, может быть, даже откат к доперестроечным временам. Этот выбор представлял Николай Рыжков. И был такой компромисс. Не все понимали, что такое кандидат Бакатин. Это был кандидат от Горбачева. Вот он был нечетко выражен, но, во всяком случае, люди, всерьез разбирающиеся в политике, даже это понимали. И была такая подстава псевдонационалистическая Жириновский. Спектр был очень полный, никому не мешали из значимых политических сил выдвинуться, и почти не было фальсификаций.
В избирательном штабе Бориса Ельцина были готовы к борьбе с конкурентами. Руководитель штаба Ельцина в 1991 году Геннадий Бурбулис рассказывает, что тогда речь шла о том, сможет ли их кандидат победить сразу или придется идти на второй тур.
Была попытка поиграть такими конкурирующими парами, которые были выставлены на выборы не без участия и, значит, Кремля, и руководства идеологического. Все понимали, что такого прямого и достойного конкурента у Бориса Николаевича нет, но была попытка не дать нам набрать 50% и как-то адресно разнести кандидатов по узнаваемому электорату. И Бакатин, и Рыжков Николай Иванович, и Жириновский. Мы даже представить себе не могли, что такое странное, значит, политическое образование окажется в составе конкурентов. Но, как сейчас я понимаю, это тоже была определенная работа закулисная вот с этой конечной целью. Отобрать у Ельцина по 1, по 2, по 4, по 5% голосов, из чего и сложится второй тур.
Штаб Бориса Ельцина учился у конкурентов. Тогда в России был учрежден пост вице-президента, и Николай Рыжков шел на выборы в паре с бывшим командующим армией в афганской войне Борисом Громовым. Вслед за этим кандидатом в вице-президенты у Бориса Ельцина стал летчик-герой той же афганской войны Александр Рудской. Но двигателем кампании, главным ее лицом был все же будущий президент России, рассказывает Геннадий Бурбулис.
В Кузбассе у нас была встреча, нас предупредили, по-моему, даже в Прокопьевске, что там очень злой и раздраженный народ. Люди как бы поддержали давно демократию и свободу, но ничего качественного не происходит. Может быть, даже лучше избежать этой встречи. Для Бориса Николаевича это вещь немыслимая. Мы приехали, он начал выступать, и в ответ начали кричать, задираться. Он перешел в какой-то момент на такую же вот форму непринятия, и никогда, между прочим, Ельцин никогда матом не ругался, тем более публично. Это вообще исключено. Но вот по стилю, и все это закончилось таким братанием, такой солидарности, что все наоборот, мы ехали в тревожную среду, а уехали принятые, одобренные и поддержанные.
Результаты голосования говорили сами за себя. При явке свыше 60% Борис Ельцин набрал 57%, Николай Рыжков 17%, а удививший всех Владимир Жириновский почти 8%. Это были первые, но не последние выборы, на которых фаворит отказался участвовать в теледебатах.
Специальный проект «Радио Свобода. Вспомним выборы президента». Над материалом работал мой коллега Данила Гальпирович. Теперь снова о сиюминутных событиях в России, о том, как то, что происходит в Москве, аукается иногда в российских регионах. Бывший мэр города Тольятти Николай Уткин приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Уткин заявил, что вынесенный ему приговор носит политический характер и инспирирован ставленниками Кремля. Прокуратура продолжила расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего мэра, ему грозит новое тюремное заключение. С подробностями и разъяснением причин, по которым мэры крупных городов рискуют оказаться за решеткой, корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Уголовное дело против мэра Тольятти Николая Уткина и руководителя Комитета земельных ресурсов города Натальи Немых и ее гражданского мужа Александра Сидорова возбудили в мае 2007 года. По версии следствия, они вымогали у предпринимателя Игоря Бузюкова 50 миллионов рублей за нерасторжение договора аренды земельного участка площадью более 150 гектаров под строительство. Уткин и Немых были задержаны сотрудниками ФСБ в мае, после того, как господин Бузюков передал через Александра Сидорова чиновникам взятку в размере 25 тысяч рублей. В суде чиновники заявили, что это был залог для участия принадлежащей Игорю Бузюкову компании «Стройфинанс» в аукционе по продаже земли. Следствие считает, что в 2001 году Николай Уткин заставил Игоря Бузюкова приобрести за 3 250 000 рублей у Росэстбанка четырехэтажное здание в Тольятти и передать его его по трехстороннему договору в распоряжении муниципалитета. Дело Николая Уткина и Натальи Немых, безусловно, политическое, уверен политолог Валерий Павлюкевич.
В городе был хаос, бесконтрольность. Огромный город, в котором проживает более 700 тысяч человек, оказался без твердой хозяйственной руки. Да, а и дума себя вела тоже весьма, как говорится, странно, городская дума. Мы видим пример вот такого беспорядка, когда человека сажают на скамью подсудимых, а альтернативного руководства никакого не было предложено. Предположим, что если бы Николай Дмитриевич не попал в камеру предварительного заключения, он бы наверняка опять бы стал бы мэром города. Но нет здесь никаких показаний, чтобы он не стал мэром.
Ситуация в Тольятти после ареста мэра Николая Уткина в мае прошлого года сильно изменилась. Вслед за АвтоВАЗом и город Тольятти перешел под контроль Рособоронэкспорта, считает редактор Самарского правозащитного информагентства Александр Лашманкин.
В Тольятти возник некий вакуум власти, а сейчас Тольятти готовится к выборам нового мэра. Идет избирательная кампания, есть независимые кандидаты, которые, по крайней мере, выглядят таковыми. Никакой Бузюков ему никаких взяток не давал. Я думаю, это чистой воды подстава. Он ничего с этого Бузюкова не вымогал. Это провокация в рамках зачистки АвтоВАЗа от Березовского Бориса Абрамовича, который создал систему перекрестного владения этими акциями. И основная задача господина Артикова, с которой он успешно справился при посредстве «Тройка диалог», такая консалтинговая группа, он справился и эти схемы расшил, и Березовского ВАЗа выдавил. И, очевидно, рассматривался Уткин как человек, который в определенном смысле был связан с его интересами. Поэтому его нахождение на посту градоначальника Тольятти, ну, было неприемлемо. Ему делали намеки, как он сам говорил несколько раз, и бывший губернатор, и нынешний губернатор, и федеральный инспектор. Он не отреагировал. Ну и, соответственно, вот результат того, что он оказался политически безграмотным человеком. А ведь Борис Абрамович, на которого вот он сработал по их версии, он говорил, что вопрос политический в России всегда упираются в вопросы о собственности. Собственно говоря, передел. Чем закончилось? Что ВАЗ продан Рено.
Власть в регионе изменилась. На смену не раз избиравшемуся населением губернатору Константину Титову пришел ставленник Кремля Владимир Артиков, поясняет политолог Евгений Малевич.
Это окончание эпохи Титова. Затянувшегося окончания, оно реально началось 2 года назад. Руководство было такое сугубо либеральное. Сейчас мы получили нормальные такие, с точки зрения советского человека, нормальные методы управления, привычные для всех советского типа. 15 лет то, что выделяло Самару из других регионов, то, что ее сближало с еще несколькими такими же бизнес-регионами, рыночными регионами, вот это сейчас ушло.
Бывший мэр Тольятти заявил, что приговор в 7 лет лишения свободы означает для него, страдающего серьезным кардиологическим заболеванием, смертный приговор, поскольку он не выдержит заключения. 12 февраля Следственный комитет при прокуратуре области возобновил расследование еще одного уголовного дела. Как рассказала адвокат Николая Уткина Светлана Мажарова, обвиняемыми по делу являются все те же Николай Уткин, Наталья Немых и ее бывший зам, сейчас сотрудник земельного управления мэрии Сергей Чижов. Возбуждению знаменитого земельного дела 4 года назад предшествовали процессы, прошедшие первоначально без широкой огласки. Весной и летом 2004 года представители сельхозпредприятий, земли которых пошли под застройку, начали требовать компенсационных выплат от мэрии Тольятти. Прокуратура провела проверку. Речь идет об отчуждении 1886 гектаров земли за Московским проспектом Тольятти общей стоимости более 2 миллиардов рублей. С претензиями на право владеть этими территориями выступили сельхозпредприятия России и имени Степана Разина, скупленные сторонними инвесторами. Сначала обвиняемыми по земельному делу были только Немых и Чижов. К концу 2006 года в процесс был вовлечен и Николай Уткин. Это уголовное дело многие политологи считают главной причиной проблем осужденного мэра Тольятти. Николай Уткин заявил прессе, что заказчиков его уголовного преследования надо искать именно в земельном деле, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Дело Николая Уткина достаточно слабо освещалось во всероссийской прессе и вообще на телевидении. То это тоже не случайно. Действительно, сейчас идут очень серьезные переделы земельной собственности. Возобновление данного дела – это хорошая дубинка для глав местного самоуправления. Это действительно дело показательное в плане показа по центральным каналам. Население об этом мало информируется. Но зато те, кто завязан, для них это очень показательно. Ребята, смотрите, как бы на вас тоже что-то не загорело.
В ближайшее время новое дело против Николая Уткина будет рассмотрено в суде. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Но
напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 25 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Фильм «Братьев Коэнов. Старикам здесь не место» получил 4 премии «Оскар». Почему российские режиссеры остались без наград? Кубинский лидер Кастро стал на 5 лет моложе. Почему новое руководство республики ничем не отличается от старого? Проблемы реабилитации участников боевых действий. Могут ли врачи избавить российских милиционеров от чрезмерной жестокости? Об этом поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Известный российский правозащитник Сергей Ковалев написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, председателю Центризбиркома Владимиру Чурову и министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ковалев, в частности, пишет, что в России, где едва пробивались ростки демократии, больше нет главного критерия демократии – свободных и честных выборов. Первый вице-премьер и кандидат в президенты России Дмитрий Медведев выразил поддержку Сербии в ее нежелании признать независимость Косово. В ходе его визита в Белград было подписано соглашение о строительстве в Сербии трубопровода, по которому российский газ будет поставляться в Европу. Россия договорилась с Северной Кореей об освобождении теплохода «Лидии Демиш», экипаж которого был обвинен в нарушении государственной границы КНДР. Как сообщил представитель российского консульства в КНДР, судно должно быть отпущено в ближайшие дни. Северокорейские пограничники задержали теплоход в Японском море в субботу, обвинив экипаж в нарушении государственной границы КНДР. Парламент Киргизии выразил глубокую обеспокоенность ростом числа убийств в России киргизских граждан. В заявлении, принятом сегодня депутатами, указывается на то, что только в этом году в России были убиты 8 рабочих из Киргизии. В Белоруссии дочери находящегося в тюрьме оппозиционного лидера Александра Козулина объявили голодовку. Они требуют разрешить ему присутствовать на похоронах умершей в субботу жены. Сам Козулин держит голодовку с воскресенья. Турецкие войска, вошедшие на север Ирака, нанесли в понедельник новые артиллерийские и авиаудары по курдским повстанцам. По данным военных, боевики отступают на юг, вглубь Ирака. Как заявляют военные, с четверга, когда началась операция, были убиты свыше 110 повстанцев, погибли 15 турецких военнослужащих.
В Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 25 февраля. Новым председателем Государственного совета Кубы стал 76-летний Рауль Кастро. В этой высшей государственной должности его утвердила Национальная ассамблея Кубы. Таким образом, формально завершилось 49-летнее правление Фиделя Кастро, старшего брата Рауля. 18 февраля, напомню, Фидель Кастро объявил об уходе в отставку по состоянию здоровья. В своем первом выступлении в ранге главы государства Рауль Кастро заявил, что будет продолжать советоваться со своим братом по вопросам государственной важности. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Еще несколько недель назад газеты цитировали Фиделя Кастро, говорившего, что он должен уступить дорогу гораздо более молодым политикам. Многие наблюдатели расценили эти слова как косвенное свидетельство того, что следующим после Фиделя у руля власти должен быть не 76-летний Рауль Кастро, а кто-то другой, более молодой политик. В этой связи упоминались имена 56-летнего вице-президента Карлоса Лахи и 42-летнего министра иностранных дел Филиппе Переса Рокки. Эти прогнозы не оправдались. Более того, Рауль Кастро сразу же объявил о преемственности политического курса Кубы, хотя раньше он заявлял, что в случае своего избрания проведет важные экономические реформы, а также, цитирую, «структурные изменения».
Главнокомандующим кубинской революции является только один человек. Фидель — это Фидель. Мы все хорошо знаем, что Фиделя заменить некем. И народ продолжит делать его работу, даже если он сам здесь не присутствует физически.
Экономический режим Кастро несколько укрепился в последнее время благодаря поддержке со стороны Венесуэлы, снабжающей Кубу дешевой нефтью, так что в целом были обеспечены условия для сравнительно спокойной передачи власти в стране. Кубинцы не ожидают в ближайшем будущем серьезных перемен. Таково главное впечатление от поездки на Кубу моего коллеги Михаила Соленкова. Свой разговор с ним я начал с вопроса, действительно ли кубинцы сейчас так любят своего Фиделя, как об этом говорят за пределами острова.
Я бы поделил этих людей на три категории. Люди, которые довольны правлением Фиделя Кастро, люди, которые недовольны или крайне недовольны, и те, кому, по всей видимости, все равно, кто будет управлять государством. Довольные люди говорят о том, что большинство кубинцев очень любит Фиделя, что как минимум 70% считают его отличным руководителем. Он был у руля 50 лет, и это очень хорошо. Девочка, у которой я отобрал газету «Гранма», в которой было сообщение об отставке Фиделя, его заявление, я спросил у нее, как вы относитесь к тому, что Фидель Кастро уходит. И она сказала: для меня это очень плохо, я не могу представить себе, кто его может заменить. Тем, кому все равно, кто будет руководить страной, те говорят, что Фидель болел, фактическим руководителем был его брат Рауль, и сейчас, когда он становится официально руководителем Кубы, то, скорее всего, он сможет как-то улучшить ситуацию в стране. Ну и недовольные, много поводов для недовольства у них. Во-первых, официальная пропаганда и вранье и по телевизору, и в газетах. Очень недовольны тем, что невозможно выехать за границу просто так. Понятное дело, что спортсмены или музыкальные какие-нибудь коллективы имеют такую возможность, но только в составе какой-то группы. Очень плохо с информацией в стране, очень плохо с интернетом. Конвертируемые песо и вообще национальная валюта — это тоже отдельная тема, потому что есть песо для туристов, которыми пользуются только туристы, и магазины, в которых можно покупать только за конвертируемые песо. Его стоимость примерно 30 рублей, он между долларом и евро колеблется. Есть песо для внутреннего использования, который стоит очень дешево. Один конвертируемый песо стоит 80 неконвертируемых. И в магазинах, которые также делятся на магазины для туристов и на магазины для местного населения, соответственно, магазины для местного населения, там практически пустые прилавки. За этот неконвертируемый песо практически ничего не купить. В магазины для туристов они могут войти, если у них имеются в наличии вот эти вот конвертируемые песо. Мне кажется, достаточно только этого, чтобы понять, что есть чему быть недовольным.
Сколько открыто кубинцы говорят об этом своем недовольстве? Боятся ли они каких-то репрессий?
Довольно откровенно люди говорили, причем люди, которые работают и до сих пор в каких-то госучреждениях, кто-то говорил абсолютно спокойно о том, чем недоволен он, да? Кто-то на вопрос о том, правление Фиделя было замечательным для вас, и его отставка хорошо или плохо, люди некоторые выдерживали паузу, а потом говорили: ну да, в принципе, конечно, Фидель молодец, он, посмотрите, какая у нас красивая, замечательная страна. Те, кто недоволен, по крайней мере, они в очень резких выражениях, не стесняясь, рассказывали о том, чем они недовольны, что происходит в стране. Другое дело, что они не видят выхода. Был Фидель, теперь нам говорят, что будет Рауль, ни слова об оппозиции, которой, как известно, практически и нет на Кубе.
Правильно ли я вас понял, что с приходом к власти Рауля Кастро мало кто на Кубе ожидает каких-то серьезных перемен?
Серьезных перемен не ожидает никто, это верно.
О ситуации на Кубе мой коллега Андрей Шароградский беседовал с Михаилом Соленковым, другим моим коллегой, который только что вернулся из Гаваны.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 25 февраля. Главным триумфатором юбилейной 80-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» стал фильм братьев Коэнов «Старикам здесь не место». Она номинировалась на 8 наград, получив 4 в главных номинациях, в том числе за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Испанский актер Хавьер Бардем удостоен «Оскара» за лучшее исполнение мужской роли второго плана в этом же фильме. Другие, так или иначе, отмеченные «Оскарами» картины «Нефть», «Жизнь в розовом цвете» и в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» «Монетчики» австрийского режиссера Стефана Рузавицки. Российские режиссеры Никита Михалков и Сергей Бодров призов не получили. Подвести итоги нынешней церемонии вручения «Оскаров» я попросил известного московского кинокритика, обозревателя радиостанции «Кино-ФМ» Антона Долина. Антон, ну вот большинство ваших коллег считают, что в данном случае фактически везде справедливость восторжествовала, все крупные фильмы получили то, что должны были получить, и никого не удивил ни выбор главных победителей, ни премии, которые присуждены актерам. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Я полностью согласен. Я удивился только два раза. Один раз приятно, другой раз неприятно. Неприятное удивление у меня слегка вызвало награждение Тильды Суинтон за фильм «Майкл Клей», как актриса второго плана. Тильда Суинтон замечательная актриса, но, конечно, это очень рядовая роль. А роль, например, Кейт Бланшетт, уже не случайно награжденный Венецией, Золотым Глобусом, которая сыграла Боба Дилана в фильме «Меня здесь нет», это роль необычная, и она, ну, могла бы быть награждена Оскаром, тем более, что для Оскара все-таки Боб Дилан — это не пустое место, как и Кейт Бланшетт. Но, с другой стороны, Кейт Бланшетт есть уже второстепенный Оскар, может быть, поэтому ей не достался. А другой раз я был очень приятно удивлен, я все-таки опасался, что Никита Михалков или Анджей Вайда укажут явно совершенно не самые сильные картины, могут просто за свою собственную известность получить Оскар за фильм на иностранном языке, но тут страннейшим образом справедливость тоже восторжествовала, и действительно лучший из 5 фильмов на иностранном языке, фильм «Большой монетчик» австрийский, получил Оскара. Это было очень приятно.
Антон, а вы что, не русский патриот? Что это вы радуетесь неудаче Никиты Михалкова?
Никита Михалков лишь в более случае тут представляет всех русских, во-первых. Во-вторых, можно было болеть и за Сергея Бодрова, он не менее русский. Для человека, любящего кино, особенно когда он смотрит «Оскар», а это международная церемония, нет, не может быть никаких национальных предпочтений, тогда и за Коэнов бессмысленно болеть, и за Пола Томаса Андерсона, тогда нужно думать только о Никите Михалкове, а для этого лучше вообще не знать о том, что существует какой-то «Оскар», а ходить только на церемонию «Золотой орел». И ясно, что приз должен получать лучший фильм. Фильм «Фальшивый монетчик», конечно, более удавшийся, чем фильм «12», тут говорить не о чем.
Что вы посоветуете ждать от фильма «Старикам здесь не место», который получил сразу 4 «Оскара» и там в главных основных номинациях, фильм «Братьев Коэнов», он идет уже в прокате в России.
Фильм «Братьев Коэнов» действительно один из лучших их фильмов, может быть, не самый лучший, но абсолютно понятно, почему Коэны впервые после фильма «Фарго» попали в «Оскарский расклад» вообще, и вообще впервые получили такие основные призы, да, у них уже есть «Оскар» за сценарий, за «Фарго», и тогда было очевидно, что это максимум, который они могут получить. А теперь и сценарий, и режиссура, и лучший фильм. Это первый их большой американский фильм, это первый их фильм достаточно серьезный и недостаточно глумливый для того, чтобы академики, даже пожелающие из академиков, их очень много, восприняли его всерьез и восхитились, и не почувствовали какой-то фиги в карманы. Потом просто Коэнам, даже младшему из них уже перевалил за 50, они вошли уже в тот статус, когда классиками их признают не только Европа, а Европа их признает классиками уже лет, наверное, почти 20, как с тех пор, как они получили за фильм «Бартон Финн» «Золотую пальму» в Каннах. Теперь Америка готова признать их классиками, вот и все. И их победа над фильмом «Нефть» Пола Томаса Андерсона, потому что это был второй фаворит, у них было одинаковое число номинаций по 8. Пол Томас Андерсон моложе, ему 37 лет, и у него, возможно, все победы впереди, его тоже уважают, к нему хорошо относятся, но он еще не созрел для этой, ну, в общем, номенклатурной и очень серьезной, основательной премии, каковой является «Оскар». А Коэны созрели.
Два имени актеров-мужчин, чаще упоминающие сейчас всего Дэниел Дэй-Льюис, фильм «Нефть», и испанец Хавьер Бардем, сыгравший вот у Коэнов в фильме «Старикам здесь не место». Можно сказать, что Хавьер Бардем теперь большая голливудская звезда. Второй испанец после Антонио Бандераса, который успешно в Голливуде строит карьеру.
Его давно можно было назвать самым известным, вторым самым известным испанским актером после Антонио Бандераса, или, если угодно, первым, потому что Антонио Бандерас как испанец уже мало кто воспринимает. Я не помню, когда последний раз он снимался в испанских фильмах, а не в американских или просто англоязычных. Я разговаривал несколько раз с Хавьером Бардемом, и он абсолютно определенно говорит, что он никогда не снимался в голливудских фильмах и не будет. У него был единственный опыт. Он в фильме Майкла Манна, который тоже режиссер, такой полунезависимый соучастник, сказал крошечный эпизод в его фильме, крошечный, буквально он сказал там две фразы. Он сказал, что это было, ну, для забавы его, и что больше он совершенно не собирается. Братья Коэны, конечно, это не Голливуд, это, в общем, антиголливудские режиссеры. Они его пригласили, он счастлив, он мечтал у них сниматься. Об этом я рассказывал еще на Каннском фестивале в мае, когда ни о каком Оскаре следа не было, когда Америка еще не видела этого фильма, и не было ясно не то, что Бардем получит на это «Глобуса» и «Оскара», но вообще не было понятно, что ему будет дальше. Конечно, его гонорары сейчас вырастут, но я не думаю, что столь серьезно уже взрослый мужчина после «Оскара» резко изменит свою политику и начнет сниматься в Голливуде.
Эта церемония присуждения «Оскаров» юбилейная на пользу мировому кино?
она безусловно на пользу мирового кино. Конечно. Во-первых, ну, как я считаю, очень важно для международного именно, а не для американского сообщества, номинация фильма на иностранном языке. Ну, не будем злорадствовать так не по-хорошему, что Михалков ничего не получил. Просто это очень важно. Когда в этой номинации представлено несколько очень известных режиссеров, несколько неизвестных режиссеров. И когда фильм неизвестного режиссера, а это для Австрии всего вторая вообще номинация за все 80 лет для страны. И первый «Оскар» — это совершенно сенсационно, когда фильм именно за качество, а не режиссер за имя или за выслугу лет, получает приз. Это крайне важно. Очень здорово. И еще второй раз произошла такая награда на этой церемонии, когда Диабло Коди, бывшая стриптизерша, переквалифицировавшаяся в писателя, получила приз за оригинальный сценарий за фильм «Джуна». Замечательный фильм и замечательный сценарий. Это тоже справедливость, потому что там были такие акулы-пера. Они рядом с ней проиграли, это, ну, потрясающе. С другой стороны, когда братья Коэны, серьезные, ироничные, как правило, пессимистично смотрящие на жизнь, совсем не голливудские люди, именно поэтому, много лет незамечаемые Голливудом, за свой самый, в общем-то, страшный, безнадежный, ну, безусловно, искренний фильм, получили приз как лучший фильм года, это, конечно, тоже сенсация, это здорово, такого не было со времен «Красоты по-американски».
Антон Долин, московский кинокритик, его мнение о церемонии вручения «Оскаров». Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это лауреат премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранных языках» австрийский режиссер Стефан Рузовицкий. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня в Москве прошли общественные слушания, посвященные проблемам военнослужащих и участников боевых действий. Слушание провела Общественная палата Российской Федерации. Эксперты отмечают, что со здоровьем у российских защитников Отечества, а как раз такой праздник отмечается в эти дни, далеко не все в порядке. Власти Санкт-Петербурга даже решили выделить 4 миллиона рублей на их реабилитацию. Специалисты отмечают повышенную жестокость милиционеров, побывавших в Чечне, и говорят, что действующие программы их реабилитации крайне неэффективны. На темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Обществу скрытая проблема силовиков, особенно побывавших на Кавказе, известны давно. Одна из них – это так называемый посттравматический синдром. Социолог Асмик Новикова – автор исследования «Милиция между Россией и Чечней. Ветераны конфликта в российском обществе». Суть исследования в том, что жестокость многих российских милиционеров – это последствия посттравматического синдрома после их многомесячного пребывания в Чеченской республике. Программа реабилитации сотрудников милиции, побывавших в горячих точках, существует, но Асмик Новикова считает, что она крайне неэффективна.
Одна из причин того, что мы наблюдаем вот часто нарушения прав граждан, и в том числе и грубые нарушения, связанные с физическим насилием, это то, что очень многие милиционеры в порядке ротации командируются в Чеченскую республику в горячие точки. В рамках исследования была проведена серия неформализованных интервью с сотрудниками милиции ОМОН и их женами. И выяснилось, что та программа реабилитации, которая действует сейчас в МВД, она не отвечает потребностям ветеранов. Суть программы в том, чтобы предоставить ветеранам после возвращения краткосрочный отпуск. Это 10 дней. В рамках этого отпуска их для многих в принудительном порядке отправляют в санатории системы МВД. В день предоставляется и медикаментозная помощь, и такая общая расслабляющая психотерапевтическая скорее помощь. Многие не хотят просто ехать туда, потому что после полугодичной командировки, то есть полгода, если нет дома, они не хотят сразу же по возвращении еще раз уезжать из семьи на 10 дней, при том, что условия, которые есть в этих санаториях, по общему мнению ветеранов, далеки от того, чего бы они хотели. Психологическая реабилитация, а есть такой компонент, и он предусмотрен, она тоже находится в стадии становления. Это достаточно новая служба для МВД, и сами психологи МВД, которых мы тоже опрашивали в рамках экспертного опроса, говорят о том, что у них мало опыта работы с этими людьми. Психологи МВД являются инспекторами отдела кадров. Это само по себе делает фактически невозможным доверительное общение между ветераном и психологом, потому что он понимает, ветеран, что любая информация психологического толка будет занесена в его личное дело и может повлиять на его профессиональную жизнь и карьеру в органах внутренних дел.
Это была социолог Асмик Новикова. Власти Санкт-Петербурга готовы выделить 4 миллиона рублей на реабилитацию сотрудников ФСБ, Федеральной службы исполнения наказаний, МВД и Минобороны, заболевших наркоманией вследствие вследствие посттравматического синдрома, полученного в ходе выполнения служебных обязанностей. Эту проблему моя коллега Татьяна Вольцкая обсудила с наркологом, профессором кафедры медицинской психологии Медицинской академии последипломного образования Григорием Григорьевым.
Любой человек с посттравматическим синдромом этому подвержен. Любое ослабление организма, оно способствует этому. И на фоне травм все зависимости к алкоголю, к наркотикам развиваются быстрее. А таким образом она развивается, то ли человека лечили медикаментозно, и вот эта зависимость развилась, то ли он сам принимал вещества до травмы, после травмы это усугубилось. Это уже надо индивидуально разбираться. Но в плане реабилитации, я думаю, что это задача сама по себе высочайшей степени сложности. Потому что если это последствия травмы, то у человека все-таки, ну, скажем так, физическое здоровье, его резервы сильно ослаблены. Второе, это, как правило, медикаментозные сочетанные зависимости, которые сами по себе тяжело идут. Все травматики, вот помните, было такое раньше понятие контуженный. Ну вот что вот вы думаете про реабилитацию контуженных? Задача тяжелейшая. Я не хочу сказать, что это нерешаемая задача, но реально, это очень тяжелый труд, большой, длительный. Я не представляю вообще, кто будет в городе этим заниматься. Если брать Первую Чеченскую войну, когда в Грозном там куча народу перестреляли, контузили, взорвали, и они там наркотики принимали в том числе. Но были у меня такие пациенты. Но все равно речь идет об единичных случаях. То есть это не является какой-то группой риска. Почему такая программа появилась? Я думаю, что прожали половики эту программу просто. Нужно просто создавать эффективную систему помощи. Она включает трехэтапную систему. Медикаментозное лечение, психотерапию и реабилитацию.
Уже объявлено, что победившие медицинской организации будут помогать представители религиозных конфессий. Но профессор Григорьев говорит, что хоть в принципе это неплохо, но церковь пока занимается реабилитацией наркозависимых мало. Она сама еще только в начале этого пути.
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая. И представители российских силовых ведомств, которые бывают в командировках на Кавказе, затрачивают массу сил и энергии на то, чтобы получить причитающиеся им за это деньги. И несмотря на военную дисциплину, которая не позволяет выносить ссор из избы, многие из них решаются на судебные тяжбы с государством и чаще всего их выигрывают. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа в программе «Время свободы» новости средств массовой информации. Жители стран Большой Семерки противоречиво, но в целом скорее негативно оценивают роль Владимира Путина в новейшей истории России. Среди результатов большого общественного опроса мнение, проведенного по заказу Всемирной службы BBC, обращают на себя внимание, мнение, согласно которому Путин оказал негативное влияние на демократию и положение с правами человека в России. Об этом опросе и усилиях российских властей по улучшению имиджа России за рубежом я беседовал с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Есть канал Russia Today. Есть большие финансовые средства, выделяемые Кремлем на улучшение имиджа России за рубежом. Почему не получается?
Я бы так вот однозначно не делала выводы из этого опроса. Они все-таки не всегда коррелируются с тем, что есть в эфире, например, или в информационном поле. 47% негативно оценивают политику Путина в области обеспечения мира и безопасности. Но, тем не менее, большинство считает, что Владимир Путин улучшил отношения России с другими странами. Вопрос к социологам и к тем, кто проводил этот опрос, спрашивали 16 тысяч человек. И спрашивали их из разных стран, и понятно, что Европа очень разная, я уж не говорю там об Азии. Поэтому всегда к таким опросам, с точки зрения их репрезентативности, количественно, они, конечно, показывают какую-то тенденцию, но про качественные и ощущенческие вещи надо бы, конечно, разговаривать.
Но, с другой стороны, это какой-то срез западного общества. В общем, определенное представление он дает. Россию по-прежнему боятся. Да. Несмотря на то, что очень много говорится о том, что надо сделать так, чтобы выражение лица российского было помягче для того мира. Или уже не помягче?
Нет. Помягче, конечно, потому что это ощущение, очевидно, есть. Но, опять же, смотря для каких стран. Вот вы вспомнили про Russia Today. Последние два месяца очень активно, и моими американские коллеги об этом говорят, в Америке стали смотреть Russia Today. потому что объяснение тамошнего зрителя. Появилась альтернативная точка зрения на события в мире. Она не агрессивная, она упакована в европейскую зрелищную форму, она исполняется привычными в большинстве своем западными людьми. В общем, он уже за 2 года встал на ноги, и у него есть достаточное количество профессиональных людей, которые это умеют делать на качественном уровне. У канала появился вот тот самый зритель, который, может быть, с не любовью, но с любопытством, по крайней мере, смотрит на то, что ему показывают.
То есть это успешный проект?
Как я понимаю, для части американского рынка, опять же, это все сложно, кабель там, иначе это все развивается, но для части людей, во всяком случае, про него заговорили, а это факт, 2 года не говорили. В Европе, видимо, этого не случилось, и я допускаю, что это связано именно с тем, что Европа в этом смысле дефрагментирована, и в медиа-информационном смысле тоже. И еще другого типа информации. И очень близко воспринимают все то негативное, что связано с журналистским и медийным сообществом в России, начиная от Политковской, кончая созданием крупных медийных корпораций, которые осенены решением там, Кремля или людей, близких к Кремлю. И вот эта вот критичность, она в Европе, по сравнению с Америкой, на мой взгляд, гораздо больше, чем через океан. На европейской площадке это лицо элегантным не делается. Произносятся жесткие речи, обосновывается жесткая, так сказать, рука в отношении многих внешнеполитических факторов. Чрезвычайно агрессивно и иронично многие люди ведут себя по отношению к западным журналистам. Надо сказать, что западные журналисты тоже, в общем, им платят не самой большой любовью и довольно одномерно, на мой взгляд, часто освещают то, что происходит в России. Но факт остается фактом. Вот для Европы нужна какая-то иная риторика.
Как вы считаете, усилия российской власти по изменению своего имиджа последних лет в целом, этих людей надо наградить, которые этим занимаются, или уволить?
Надо частично поменять, частично предложить им посмотреть на мир чуть более иными глазами и так не зацикливаться на чистую технологию пиаровскую, которую они овладели блестяще. И особенно внутри страны политически, это даже, я не знаю, с кем еще их можно сравнить.
То есть это по оболваниванию граждан говорите?
Ну и в том числе, и вообще по поводу придумывания ритуалов, способов продвижения. Лидеры тоже очень активно встраиваются в эту медиатизацию, политизацию политики, но это и по всему миру происходит. Но просто в России здесь вполне преуспели. А вот с внешнеполитической информационной кампанией или пропагандой пока получается не очень.
Телекритик «Свободы» Анна Качкаева об усилиях российских властей по улучшению имиджа России за рубежом. Человек дня Радио Свободы 25 февраля, австрийский кинорежиссер и сценарист Штефан Рузовицкий. Его картина австронемецкого производства «Фальшивомонетчики» удостоена кинопремии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Эта картина рассказывает подлинную историю еврея Соломона Саровича, который в концлагере Заксенхаузен изготавливал для нацистов поддельные фунты и доллары. Штефан Рузовицкий 48 лет, он родился в Вене, юность провел в Германии. Изучал театроведение и историю в Венском университете. В кино дебютировал в 1996 году картиной «Темп». Известность получил после выхода фильма «Семерка батраков». О «Человеке дня» Радио Свободы говорят немецкий киновед Ханс Йоахим Шлегель и немецкий кинорежиссер Ахим фон Борис.
Очень хорошо, что молодой режиссер занимается историей, которой нельзя забыть. И сегодня, конечно, очень трудно говорить об времени немецкого фашизма и Холокауста, потому что есть определенные шаблоны. Он здесь нашел очень необычную перспективу, как фашисты хотели использовать даже евреев для их целей. Очень хороший сценарий. И вот это, конечно, показывает все ужасы и совершенно новой, другой перспективы. Потому что сегодня надо искать новые подходы, чтобы вообще-то говорить и вспомнить об этом, что нам нельзя забыть.
Штефан Рузовицкий снял как очень хорошие, так и слабые картины, и поэтому трудно оценивать его в целом. Его первая картина «Темп» была милой, его второй фильм «Семерка батраков» безусловно один из вообще лучших известных мне австрийских фильмов. Это была история о 7 батраках, получивших в наследство имущество своего хозяина. Я был в восторге. Тем больше было мое разочарование его следующей картиной «Анатомия», фильмом ужасов, который был хорошо сделан и коммерчески успешен, но мало интересен по меркам кино. Потом он сделал попытку снять фильм в Америке «Все мужчины королевы». И это была явная неудача. От Штефана вообще всегда можно ждать сюрприза. Он всякий раз другой. Я уже посмотрел его самую последнюю картину для детей «Ведьма Лили». Эта картина обречена, по-моему, на успех, и опять она не похожа на его предыдущие работы. Он, безусловно, мастеровит, но как автор он, как мне кажется, прячется за своими историями. Теперь он, скорее всего, попытается остаться в Америке и снимать там. Меня всегда удивляло то, что он обладает разнообразными талантами и вроде бы не имеет собственного почерка. Но он всегда рассказывает истории так, как они должны быть рассказаны. Можно посмотреть 5 его картин, и у тебя не будет ощущения, что они сняты одним режиссером. Но, может быть, это тоже особый талант.
У «Человека дня» Радио Свобода, лауреате премии «Оскар» австрийском кинорежиссере Штефани Рузавицки говорили немецкий кинорежиссер Ахим фон Борис и немецкий киновед Ханс Йоахим Шлегель. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 25 февраля, над программой работали продюсеры Марк Штильман и Лина Ширяева. У микрофона с вами был весь этот час Андрей Шерый. Прощаюсь до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода», потому что после новостей коллега Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам расскажет о главных событиях минувших дней в области культуры в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». А в нем снова о других аспектах 80-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». Не пропустите. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Превращается ли протест против переноса Соловецкого камня в защиту идеалов российской демократии? Об этом говорим с сопредседателем Московского мемориала Яном Рачинским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».